Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Гонконге сотни тысяч горожан продолжают выходить на протестные манифестации. Они отстаивают свои гражданские права и требуют соблюдения принципа «одна страна, две системы», который позволяет этому специальному административному району КНР иметь собственные законы и демократические привилегии, включая невозможную во всем остальном Китае свободу слова. Одновременно из Пекина раздаются все более резкие и угрожающие предупреждения в адрес бунтовщиков. К границам Гонконга со стороны материка стянуты крупные соединения военизированной полиции и бронетехника. Нынешние протесты в Гонконге, напомню, сперва были вызваны намерениями местных властей разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики этого законопроекта с самого начала были уверены в том, что он готовился не столько для передачи в руки китайского правосудия уголовных преступников, сколько для выдачи на расправу в Пекин скрывающихся в Гонконге диссидентов, правозащитников и всех несправедливо преследуемых людей. Манифестанты давно уже добились отказа администрации Гонконга от этого законопроекта, однако требования к центральным властям КНР о прекращении общего нарастающего давления на Гонконг продолжают звучать каждую неделю. Люди, выходящие на улицы, сейчас уже хотят отмены официальной оценки протестов как антигосударственных беспорядков, предоставления им всеобщего избирательного права и прямых полноценных выборов членов местного законодательного совета и главы исполнительной власти. До сих пор глава администрации Гонконга не избирается на прямых народных выборах, а назначается специальным избирательным комитетом, подчиняющимся КПК. Кроме того, только половина депутатов в законодательном собрании Гонконга избирается на прямых народных выборах, остальные законодатели выбираются непрозрачно разнообразными бизнес-сообществами. Пекин в последнее время стал обвинять протестующих в связях с террористами и утверждать, что имеет дело с враждебным иностранным вмешательством в свои внутренние дела. Особенно после того, как о своей озабоченности происходящим в Гонконге заявили многие лидеры и политики стран Запада, начиная с президента США Дональда Трампа. Сами же манифестанты призывают провести независимое расследование всех случаев жестокости со стороны полиции и требуют освобождения своих арестованных товарищей без предъявления им обвинений. Демонстранты говорят, что аресты проводились исключительно по политическим причинам и подвергают сомнению законность действий полицейских, грубо задерживавших всех недовольных, даже покалеченных в больницах. О масштабах и подоплеке гонконгских протестов и разных их аспектах в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Кто сегодня выходит на улицы Гонконга с протестами и каков состав этой толпы? Насколько он пестрый или, наоборот, однородный?
Протест начинался в Гонконге очень традиционно, как протест молодежи. И в основном это молодежь университетская, учащаяся, не работающая или почти не работающая, которая постоянно на университетских скамьях обсуждают вопросы свободы Гонконга. Это было и в 2014-2015 годах, это есть и сегодня. На сегодня, так же, как опять-таки в 2014-2015 годах, очень быстро начинается изменение социального состава. Во-первых, присоединяется довольно большое количество людей, которые, очевидно, уже вышли из студенческого возраста, которые работают. Это люди, которые имеют собственный бизнес небольшой, то есть представители малых и средних предприятий. И сейчас мы видим, что присоединяются к ним целые социальные группы, ну, например, служащие метро, подземки гонконгской, аэропорта и так далее. Именно за счет этого мы получаем такое большое количество людей, когда к протестам, как, собственно, сообщают сами различные гонконгские СМИ и даже гонконгская полиция, совокупно присоединилось более 2 миллионов человек, а каждая демонстрация собирает 170-200 тысяч человек. То есть это то количество людей, которые, упрощенно говоря, одновременно идут по улице. Как только изменился социальный состав, как только некое локальное молодежное движение, протест переросло в всегонконгский протест, вот с этого момента, на мой взгляд, произошел первый переломный этап в развитии ситуации. Казалось бы, локальные требования не допустить приема закона об экстрадиции, то есть таких законов КНР в последнее время очень много пытается продвигать на территории Гонконга. Так вот, принятие этого абсолютно, казалось бы, рядового закона вызвало огромное количество протестов, потому что это все наложилось на целый ряд других ситуации и других требований. Уже власти, казалось бы, и согласились не принимать и вообще забыть об этом законе об экстрадиции, но движение продолжается, движение хочется больше. Движение выдвигает лозунг «Гонконг – это не Китай». Движение говорит «соблюдайте конституцию Гонконга». То есть это уже явные выпады не против частичных проблем, а выпады против Китая в целом и, в общем, политики КНР на территории Гонконга. Относительно скоординированные группы людей, которые обычно одеваются в темные майки, в темные рубашки, закрывают свои лица специальными противопылевыми масками, именно они являются такими ударными отрядами. Являются ли они в прямом смысле боевиками, в кавычках, нет, потому что до сих пор, в том числе и властям КНР, не удалось выяснить зачинщиков. Это скорее, конечно, вот такое массовое движение, которое само себя заводит, которое быстро наряжается в опознавательную форму и которое моментально передает сведения друг от друга. То есть в каком районе Гонконга начинается выступление, Гонконг все-таки маленький, там работает очень быстро сарафанное радио. И из-за этого возникает и вторая проблема, пока что не с кем договариваться. То есть нет того центра, с которым можно сесть за стол переговоров, спросить, что вы требуете, ну и начать переговоры. И, на мой взгляд, пока что усилия властей по каким-то образом решению этой проблемы являются не просто неудачными, они являются ошибочными, просто шаг за шагом.
Близится 1 октября, 70-летие КНР. Можно ли с уверенностью говорить о том, что конфликт как-то разрешится к этой дате? И готовы ли власти Пекина пойти на все ради этого? И что может стать, например, непосредственным поводом для применения силы войск против демонстрантов?
Очень сложно представить, что Си Цзиньпин будет 1 октября стоять на трибуне, на площади Тяньаньмэнь, и при этом у него будет не так далеко бурлящий Гонконг, или Гонконг, наоборот, подавленный танками и бронетехникой. И та, и другая ситуация очень нехороша. Сейчас любой шаг для Пекина является шагом проигрышным, так же, как и бездействие является проигрышным. Но самое поразительное, проигрышным является и ситуация в Гонконге, как бы она там ни разрешилась. Эти протесты привели к коллапсу ситуации между Гонконгом и материком Китаем. Естественно, материковый Китай будет пытаться, наверное, до середины сентября разрешить эту ситуацию. А что делается? Сначала власти пытались дождаться, пока протест выдохнется. Этого не удалось. Сейчас, очевидно, ставка делается на другое. Официальные СМИ и, так сказать, полуофициальные СМИ Китая полны фотографий бронетехники, которая сосредоточена уже рядом с границами Гонконга, на территории Шэньчжэня, которая вот-вот ворвется в Гонконг. Показаны, как специальные подразделения на территории Шэньчжэня отрабатывают тактику разгона и демонстрантов, расчленения толпы. То есть теперь Китай пытается запугать Гонконг и показать, что меры будут очень жесткими. По сути дела, как ни странно, несмотря на все это запугивание, это может быть оптимальный и самый спокойный вариант для решения ситуации. Он может обойтись без жертв, он может загнать демонстрантов в свои дома, вернуть Гонконг к относительно нормальной жизни, но что-то подсказывает, что это будет сделать очень сложно, поскольку очевидно, что гонконговцы сами стали заводить и поддерживать себя. Более того, они видят, что есть и поддержка со стороны мировой общественности. Она разная, потому что, с одной стороны, и даже Цай Инвэнь, президент Тайваня, говорит о том, что мы солидарны с Гонконгом. У Тайваня тут своя история, и Тайвань хочет показать, что политика «одна страна, одна система», которую предлагает Китай и для Гонконга, и для Тайваня, она несостоятельна, по крайней мере, в том виде, как Китай это показывает. А во-вторых, есть, конечно, поддержка со стороны США. Но и здесь, как ни странно, гонконгские демонстранты очень критически к этому относятся. Например, несколько дней назад на одной из демонстраций внезапно появился американский флаг, кто-то выбросил его над толпой, и демонстранты сами по себе тут же этого зачинщика смяли, флаг сорвали, потому что как раз Гонконг хочет показать, нет-нет, мы не марионетки США, и мы не за США против Китая. Речь идет, на самом деле, о очень глубоком внутреннем конфликте, в котором США не разбираются. И здесь как раз гонконгцы показывают, что это абсолютно внутреннее дело, которое волей-неволей разрослось и вышло на внешнюю арену. Поэтому КНР сейчас и пытается разрешить эту ситуацию сначала мирно, а потом активным образом. Что можно предположить, что будут делать? Во-первых, КНР начало наконец использовать средства по дискредитации движения. Как известно, активные в Фейсбуке, в Твиттере работают различные боты, которые пытаются обвинять демонстрантов в чем угодно. Сделано это было очень неумело. Боты были, многие, по крайней мере, были раскрыты, что это именно боты, а не отзывы реальных людей, которые как-то хотят обсудить ситуацию. И это еще больше подогревает ситуацию. А во-вторых, официальные власти Гонконга выпустили на улицу каких-то боевиков в белых майках по контрасту с черными одеждами манифестантов, которые говорят, что это члены триады, мафии. На самом деле, очевидно, что нет, потому что говорить о реальном существовании триады в Гонконге сегодня можно с большой условностью. Но так или иначе, власти пытаются стравить толпу между собой. Это тоже не очень получается, потому что в Гонконге камеры хорошо все фиксируют, и видно, как, например, люди в этих белых майках явным образом идут на провокации, толпа их убирает, не идет на провокации, но зато видео появляется в интернете, показывает всю, в кавычках, низость официальных властей по решению вопроса. И как следствие, у КНР сейчас два выхода. Один жесткий, силовой. Это будет либо запугивание, либо в прямом смысле введение войск, сил полиции и разгон манифестации самым жестким образом. И тогда, конечно, имидж у КНР будет испорчен опять на многие десятилетия. А второе – это готовность идти на максимально широкий диалог, идти на уступки. Но это тогда, опять-таки, как ни странно, для КНР будет являться, или, по крайней мере, восприниматься как проявление слабости, проявление неспособности решать эти проблемы. Поэтому сейчас, я думаю, что КНР все больше и больше склоняется, наверное, к силовому варианту.
Вы сами упомянули эти белые футболки, которых называли боевиками знаменитых местных триад, вот этих мафиозных группировок с давней историей. Но вы говорите, что в Гонконге сейчас триад не осталось?
Тех триад в том традиционном виде, как обычно о них рассказывают и говорят, конечно же, не осталось. Потому что классические триады, то есть общество, которое называлось Тхенменхой, то есть общество неба и земли, и которое было, по сути дела, обществом взаимной поддержки в 18 веке еще, в 19-м, которое стало, в конце концов, в прямом смысле, криминальным сообществом, которое занималось и рэкетом, и убийствами, и запугиванием. Давным-давно так называемые в кавычках триады уже стали нормальными корпорациями, компаниями, которые контролируют некоторые виды бизнеса и, по сути дела, являются неформальными типами объединений. И сегодня многие представители, опять-таки, триад легализовались. Вы можете увидеть на улицах Гонконга десятки различных ассоциаций, объявления о том, как вступить в эти ассоциации. По сути дела, это такой клубный принцип. И являются ли они зачинщиками или, по крайней мере, организациями, которые поддерживают гонконгское движение, я абсолютно не уверен, потому что нет никакого ни центра управления триадами, нет ни руководства триадами. Наверняка есть, конечно, криминальные структуры в Гонконге. Они не имеют никакого отношения к традиционным триадам. И я не исключаю, что как раз их-то и могут нанимать и представители, например, мира боевых искусств, групп которых очень много в Гонконге, да, в общем, и любых других. Но все вот так вот упрощать, что триады вышли на улицы Гонконга, это просто не знать реальной ситуации.
Можно ли ожидать, что если Пекин ничего сейчас не предпримет, отсутствие, ну, какой-то, скажем так, в кавычках, позитивной повестки протестов, все-таки приведет к спаду активности демонстрантов, на что КПК, видимо, и надеется?
Абсолютно правильно. КПК надеется на то, что протест будет потихонечку выдыхаться. Вообще выдыхается любой протест, если у него нет позитивной программы, то есть чего они добиваются. А позитивной программы здесь очевидным образом не видим. Но время поджимает. Поджимает 1 октября. Потому что этот протест может держаться еще и год в том или ином плане. Но мы видим, что есть целый ряд приходящих факторов, которые очень пугают КПК и заставляют наверняка действовать быстро. Но первый фактор – это боязнь эффекта домино и то, что сепаратистские движения в Синьцзяне, в Тибете воспримут этот лозунг и начнут свои выступления. Я думаю, что это есть группа людей, которые не прочь воспользоваться событиями в Гонконге, чтобы затеять вот это вот сепаратистское экстремистское движение в этих районах. Во-вторых, довольно велика опасность вообще экономического краха региона. Ведь Гонконг всегда считался регионом свободным для предпринимательства, и КНР это подчеркивала. И ошибку сделала именно в том, что постепенно пыталась втянуть экономику Гонконга внутрь экономики Китая, тем самым как бы ускорив переход Гонконга под окончательный контроль КНР. Но оказалось, ситуация совсем другая. Как раз многие возмущаются сильным давлением Китая на Гонконг, экономическим давлением. А сейчас, после этих манифестаций, сотни иностранных компаний, да в том числе и гонконгских компаний, переводят свои штаб-квартиры в Шанхай, с одной стороны, и в Малайзию, в Индонезию, в Японию, в Южную Корею, в Сингапур. Поэтому, то есть, мы понимаем, что Гонконг просто может находиться на грани экономического краха. Третий момент – это, конечно, то, что Гонконгу власти КНР теперь больше никогда на протяжении всей будущей истории не дадут и хоть каким-то образом расширять свою самостоятельность. Потому что стало понятно, что недоведенная до конца ситуация с движением зонтика в 2014-2015 годов привела вот к этой новой волне. Ну и, наконец, Гонконг подставил Китай. Теперь накануне празднования 70-летия КНР, то есть когда Китай будет заявлять о незыблемости и правильности курса, Гонконг, по сути дела, показал, как многим кажется, ошибочность китайской политики в отношении национальных окраин. То есть, в общем, это плевок в лицо новой национальной политики, и в том числе лично Си Цзиньпина. Поэтому здесь целый ряд факторов, которые Гонконг просто вот приподнял. Ну, я еще напомню, что Гонконг активно живет за счет приема иностранных студентов. Это один из крупнейших образовательных центров Азии. И, конечно, вряд ли иностранные студенты теперь поедут в такой либо бурлящий Гонконг, либо, наоборот, полностью контролируемый КНР. И вот в этом плане я думаю, что, конечно же, власти не смогут дожидаться, пока протест иссякнет. Да, он может иссякнуть в Гонконге, но мы можем увидеть очаги экстремизма в других районах Китая, и это будет тогда просто кризисной ситуации для национальной политики Китая.
Напомню, что о происходящем в Гонконге я беседовал с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаистом Алексеем Масловым. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поехал во Францию. Там, на курорте Биарриц, с 24 по 26 августа пройдет саммит «Большой семерки». Предполагается, что лидеры семи наиболее экономически развитых стран мира будут обсуждать проблемы мировой экономики, особое внимание уделив борьбе с растущим социальным неравенством. Однако накануне встречи «Большой семерки» у Бориса Джонсона будут и отдельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. И тут доминировать будет Брекзит. Тема, уже три года являющаяся, без преувеличения, кошмаром британской политики. Борис Джонсон, ставший премьером в начале августа, известен тем, что является радикальным сторонником Брекзита и хотел бы, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз в намеченный срок – 31 октября, вне зависимости от того, будет ли к тому времени достигнуто и утверждено соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях этого выхода. Предшественница Джонсона Тереза Мэй заключила такое соглашение, но оно было трижды отвергнуто британским парламентом. Каковы сейчас позиции сторон, и может ли визит Джонсона на континент принести какой-то прорыв в затянувшейся истории с Брекзитом? Об этом мы беседуем с моим коллегой по программе «Атлас мира», знатоком европейской политики Ярославом Шимовым. Что приготовил Борис Джонсон к переговорам с европейскими коллегами? С чем он к ним едет и, возможно, чем он их готовится поразить, напугать, ну или, может быть, обрадовать, хотя вряд ли?
Обрадовать вряд ли, это практически 100%, что этого не произойдет. А что касается той позиции, с которой едет Борис Джонсон на переговоры с европейскими лидерами, с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, то он ее на самом деле изложил заранее. Это довольно, может быть, не очень стандартный ход, но он его совершил в довольно большом по дипломатическим меркам четырехстраничном письме, которое Борис Джонсон 19 августа отправил на имя Дональда Туска, председателя Европейского совета. Эту должность еще иногда не очень точно именуют президентом ЕС, но это как бы первый чиновник в евросоюзовской иерархии. Это такое «иду на вы», если вспомнить известный исторический прецедент древнерусский. То есть Борис Джонсон не объявляет войну, так сказать, своим партнерам по переговорам, но четко заявляет, что он хочет, чтобы соглашение об условиях развода Великобритании и Евросоюза, которое было заключено Терезой Мэй, и трижды было, это уникальный случай, отвергнуто британским парламентом, было пересмотрено. А больше всего из положений этого соглашения его не устраивает. Сложно даже сказать, как точно это перевести на русский язык. Я позволю себе употреблять английское слово «backstop». То есть это такая страховочная мера, направленная на то, чтобы не была возрождена жесткая граница на острове Ирландии. То есть граница между Ирландской республикой и принадлежащей Великобритании Северной Ирландии. Это единственная сухопутная граница, имеющаяся у Соединенного Королевства. Так вот, пока Соединенное Королевство состояло в ЕС, и до сих пор пока еще состоит, граница там прозрачная. И это всем на руку, этому рады и жители Северной Ирландии, британские граждане, и граждане Ирландской Республики. Тем более, что там очень много семей, у которых буквально там одни родственники по одну сторону границы, другие по другую. Очень, как бы, место такое болезненное, где рубить с плеча действительно нельзя. Но Brexit, если он случится и будет без договоренности, так называемый no-deal Brexit, он, по идее, должен неизбежно привести к тому, что там будет нормальная граница, как в других местах, где страны Евросоюза граничат со странами, не входящими в Евросоюз. Польша и Россия, допустим, в Калининградской области. Или Хорватия и Сербия. То есть жесткая граница с таможней, с пограничным контролем, со всем, что к ней относится. Этого очень не хотят. Ни ЕС, на самом деле, ни Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Британии. Но он требует отмены этого самого бэкстопа, прекрасно понимая, что на это Брюсселю пойти очень сложно, потому что тем самым вся архитектура, так сказать, соглашения рушится, и, с другой стороны, понятно, что у Брюсселя и у европейских лидеров по-прежнему есть определенное желание наказать Британию за то, что она позволила себе заявить о намерении выйти из ЕС. Это более-менее несложно понять из всего поведения европейской стороны на долгих переговорах о Брекзите. Ну и поэтому, конечно, вот такое заявление Бориса Джонсона, что, во-первых, 31 октября мы выйдем из ЕС, как он любит выражаться, do or die, то есть сделаем это или умрем. А второе, что для того, чтобы договориться как-то, нужно прежде всего отменить этот ирландский бэкстоп. Вот такое заявление, ну, оно, конечно, как бы является красной тряпкой для Меркель, Макрона, других европейских политиков. И, в общем, задает такой конфронтационный тон переговорам предстоящим, что и ожидалось на самом деле.
А почему Борис Джонсон, ну, так непреклонен в том, чтобы Великобритания обязательно покинула Евросоюз 31 октября? Именно на Хэллоуин, кстати говоря, никак иначе. Да. Наверняка много шуток по этому поводу.
Шуток действительно много, хотя Хэллоуин, как известно, изначально американский праздник, но, естественно, он его уже по всему миру отмечают. Ну и, конечно, много говорят о том, что это может быть самый страшный Хэллоуин в истории Британии. На самом деле позиция Бориса Джонсона ясна в том отношении, что он поставил свою карьеру политическую вот на эту карту. Он был душой кампании за Брекзит в 2016 году перед референдумом. Он ушел с поста министра иностранных дел, который он занимал некоторое время в правительстве Терезы Мэй, тоже потому, что был не согласен с ее, по его мнению, слишком мягкой политикой, слишком большими уступками ЕС в процессе переговоров по Брекзиту. В общем, он уже столько, грубо говоря, всего наговорил на тему, что мы обязательно уйдем, договоримся мы с ЕС или нет, но уйдем, и уйдем тогда, когда мы должны уйти, то есть в данный момент это 31 октября, что ему просто отступать некуда. Он бы себя этим, ну, уничтожил как политика, если бы в последний момент сказал, что, ой, нет, ну, мы не договорились, давайте еще, не знаю, полгодика нам вот Брюссель даст, мы подождем. Это бы его абсолютно уничтожило.
Для кого страшнее no-deal Brexit? Для Британии или для Европы? Кто-то уже подсчитал характер и масштабы возможного ущерба для всех сторон?
В арифметическом виде там цифры разные, на самом деле невозможно его подсчитать, потому что, ну, это гадание на кофейной гуще, поскольку не совсем до конца ясно, как будут экономики обеих сторон реагировать на возможный no-deal Brexit, поскольку не совсем ясно, а что тогда произойдет. То есть формально, это подчеркивает британская сторона, Британия и ЕС тогда должны руководствоваться в своих отношениях, в первую очередь экономических, правилами Всемирной торговой организации. Но там не предусмотрено такой вот единовременный и столь масштабный скачок, переход из одного режима, общего абсолютно рынка, в режим, ну, в общем, подразумевающий огромное множество разных пошлин, изменений тарифов, чего только не это. Очень сложная система. Поэтому точно сказать нельзя. Большая часть аналитиков склоняется к тому, что, конечно, Британия пострадает сильнее. Звучали прогнозы и о возможности падения британского ВВП вплоть до 5% в минус. Но на самом деле и к этим прогнозам тоже можно относиться по-разному, потому что они очень часто, конечно, имеют политическую подкладку и зависят от того, на чьей стороне этот самый прогнозист. На стороне сторонников Брексита, это меньшинство, или на стороне противников. Другое дело, что стал пару дней назад достоянием гласности, утечка в прессу произошла, намеренная утечка от одного из бывших министров в кабинете Мэй, противников no-deal Brexit, бумаги, в которой описываются возможные последствия Брекзита для, так сказать, простого британского общества. Пункты там такие. Возможное сокращение ассортимента продуктов и подъем цен из-за возможного снижения объемов импорта из стран ЕС, проблемы с уже сказанной мною границей Северной Ирландии, рост цен на топливо, рост очередей в медицинских учреждениях и возможные перебои с такими лекарствами, как инсулин или вакцины против гриппа, потому что большую их часть Британия ввозит и как раз из Европы, в том числе из Германии. Определенные пробки довольно большие в аэропортах, в станциях Евротуннеля, соединяющего под Ла-Маншем Францию и Великобританию в порту Дувр. И, опять же, в грузовых портах тоже ожидаются огромные перебои, вплоть до коллапса в течение 3 месяцев, связанного как раз с изменением таможенного режима. Тут же выступил Майкл Гоув, член правительства Джонсона, сказал, что эта бумага описывает на самом деле самый негативный катастрофический сценарий и была составлена до того, как новый кабинет профинансировал меры по возможному предотвращению вот этих негативных последствий 2 миллиарда фунтов. Кому тут верить? Тут, опять же, кому хотите, тому и верьте. Либо катастрофическому сценарию, либо Майклу Гоуву и его коллегам по британскому правительству, которые говорят, что может быть немножко неприятно, но недолго и не так страшно.
Но все равно это получается выбор между чем-то, ну, скажем так, нехорошим или совсем кошмарным. Хорошего ничего как бы для простого британского люда это не предвещает.
Я бы тут возразил. Простой британский люд, среди которого по-прежнему весьма немало сторонников Брекзита, считает, что стоит потерпеть во имя последующего процветания, поскольку сторонники Брекзита рассчитывают на то, что переориентация экономики на другие рынки и, главное, всеобъемлющее торговое соглашение с США, на что очень надеется кабинет Джонсона, они позволят быстро оправиться и экономику, наоборот, поднять до, так сказать, невиданных высот.
Слушайте, Ярослав, мы с вами в наших беседах неоднократно друг другу говорили о том, что мы не гадалки, у нас хрустального такого гадального шара нет, предсказание дело очень неблагодарное, но тем не менее. Вот если бы вы сейчас были в каком-то бет-офисе и решили бы сделать ставку. Вот вы поставили бы на выход Британии из ЕС на 31 октября или нет?
Там есть только одно условие, без которого я бы ставку не делал. Кто будет на тот момент премьер-министром Великобритании? Если Борис Джонсон удержится и не падет, сейчас всякие варианты возможны, скорее всего, это все-таки этого не случится, он останется в кресле, то я бы поставил на то, что все-таки выйдет Великобритания 31 октября. Если вдруг кто-то другой, тогда, конечно, нет.
Напомню, что визит Бориса Джонсона во Францию мы обсуждали с моим коллегой и соавтором Ярославом Шимовым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!